Глава четвертая. На «Радуге» был только один космодром, и на этом космодроме стоял только один звездолет — десантный «Сигма-звездолет Триэль-2». Он был виден издалека, бело-голубой купол высотой в 70 метров сияющим облачком возвышался над плоскими темно-зелеными крышами заправочных станций. Горбовский сделал над ним два неуверенных круга. Сесть рядом со звездолетом было трудно. Плотное кольцо разнообразных машин окружало корабль. Сверху были видны неуклюжие роботы-заправщики, присосавшиеся к шести баковым выступам. Хлопотливые аварийные киберы, прощупывавшие каждый сантиметр обшивки. Серый робот-матка, руководивший дюжиной маленьких юрких машин-анализаторов. Зрелище это было привычное, радующее хозяйственный глаз. Однако после грузового люка имело место явное нарушение всех установлений. Оттеснив в сторону безответных космодромных киберов, там сгрудилось множество транспортных машин всевозможных типов. Там были обычные грузовые бендюги, туристские дилижансы, легковые тестуда и гепарды, и даже один крот — громоздкая землеройная машина для рудных разработок. Все они совершали какие-то сложные эволюции возле люка, теснясь и подталкивая друг друга. В стороне на самом солнцепёке стояли несколько вертолетов и валились пустые ящики, в которых Горбовский без труда узнал упаковку ульматронов. На ящиках грустно сидели какие-то люди. В поисках места для посадки Горбовский начал третий круг и тут обнаружил, что за его флайером по пятам следует тяжелый птерокар, водитель которого, высунувшись по пояс из-за раскрытой дверцы, делает ему какие-то непонятные знаки. Горбовский посадил флайер между вертолетами и ящиками, и птерокар тотчас же очень неловко рухнул рядом. «Я за вами!» — деловито крикнул водитель птерокара, выскакивая из кабины.
«Не советую», — мягко сказал Горбовский. «Мне нет никакого дела до очереди. Я капитан этого звездолета».
На лице водителя изобразилось восхищение. «Великолепно!» — вполголоса воскликнул он, осторожно озираясь по сторонам. «Сейчас мы утрем нос нулевикам. Как зовут капитана этого корабля?»
«Горбовский», —
сказал Горбовский, слегка кланяясь.
«А штурмана?»
«Валькенштейн».
«Превосходно!» — деловито сказал водитель птерокара. «Итак, вы Горбовский, а я Валькенштейн. Пошли!» Он взял Горбовского под локоть. Горбовский уперся.
«Слушайте, Горбовский, мы ничем не рискуем. Эти корабли мне отлично знакомы. Я сам летел сюда на десантнике. Мы проберемся в склад, возьмем по ульматрону и запремся в кают-компании. Когда все это кончится, — он небрежным жестом указал на машины, — мы спокойно выйдем».
«А вдруг придет настоящий штурман?»
«Настоящему штурману придется долго доказывать, что он настоящий», — веско возразил самозванный штурман.
Горбовский хихикнул и сказал: «Пошли».
Лже-штурман пригладил волосы, сделал глубокий вдох и решительно двинулся вперед. Они стали протискиваться между машинами. Лже-штурман говорил непрерывно. У него вдруг прорезался глубокий, внушительный бас.
«Я полагаю», — во всеуслышание вещал он, — «что прочистка диффузоров только задержит нас. Предлагаю просто сменить половину комплектов, а основное внимание уделить осмотру обшивки. Товарищ, продвиньте немного вашу машину, вы мешаете».
«Так вот, Валентин Петрович,
при выходе на диретринитацию подайте ваш грузовик назад, товарищ. Не понимаю, зачем вы толпитесь? Существует очередь, существует список, закон, наконец. Вышлите представителей».
«Валентин Петрович, не знаю, как вас, а меня поражает дикость аборигенов.
Такого мы с вами не видели даже на Пандоре среди тахоргов».
«Вы совершенно правы, Марк», — сказал Горбовский, развлекаясь.
«Что? Ну да, само собой. Ужасные нравы».
Девушка в шелковой косынке, высунувшись из кабины бендюга, осведомилась.
«Штурман и капитан, если не ошибаюсь?»
«Да», — с вызовом сказал штурман.
«И как штурман я рекомендовал бы вам еще раз прочитать инструкцию о порядке разгрузки».
«Вы думаете, это необходимо?»
«Несомненно. Вы совершенно напрасно ввели ваш грузовик в 20-метровую зону».
«А знаете, друзья...» — раздался веселый молодой голос. — «У этого штурмана фантазия победнее, чем у первых двух!»
«Что вы хотите этим сказать?» — оскорбленно спросил лжештурман. В лице его было что-то от лже-нейрона.
«Понимаете, — проникновенно сказала девушка в косынке, — вон там на пустых ящиках уже сидят два штурмана и один капитан. А пустые ящики — это упаковка ульматронов, которые увезла бортинженер, скромная такая молодая женщина. За нею сейчас гонится уполномоченный совета».
«Как это вам нравится, Валентин Петрович?» — вскричал лжештурман. «Самозванцы, а?»
«У меня такое ощущение, — задумчиво сказал Горбовский,
— что мне не попасть на собственный корабль».
«Верное рассуждение», — сказала девушка в косынке,
— «и уже не новое».
Штурман решительно было двинулся вперед, но тут бендюк справа немного передвинулся влево, черно-желтый дилижанс слева чуть-чуть подался вправо, а прямо на пути к заветному люку вдруг злобно заворочились, отбрасывая комья земли, оскаленные зубья крота.
«Валентин Петрович!» — с негодованием воскликнул лжештурман. «В таких условиях я не гарантирую готовность звездолета».
«Старо!»
— грустно сказал водитель дилижанса. Звонкий веселый голос проговорил. «Какой это штурман, скука зевотная! Вот помните второго штурмана, это действительно развлек! Как он задирал на себе майку и показывал следы метеоритных ударов!»
«Нет, первый был лучше», — сказал, обернувшись, водитель крота.
«Да, он был хорош», — согласилась девушка в косынке. «Как это он шел среди машин, держа перед глазами фотографию, и жалобно так приговаривал: «Галю мою, Галю! Галю, дорогая! Далеко ты, Галю, от ридного краю!»
Лжештурман, подавленно опустив голову, сковыривал комья земли с блестящих зубьев крота.
«Ну а вы что скажете?» — обратился водитель дилижанса к Горбовскому. «Что же вы все молчите? Надо что-нибудь говорить. Что-нибудь убедительное!»
Все с любопытством ждали.
«Вообще я мог бы войти через пассажирский люк», — задумчиво сказал Горбовский.
Лжештурман с надеждой вскинул голову и посмотрел на него.
«Не могли бы», — покачал головой водитель. «Он заперт изнутри».
В наступившей паузе был отчетливо слышен голос Конека.
«Не могу я вам дать 10 комплектов, поймите, товарищ Прозоровский».
«А вы поймите меня, товарищ Конека, у нас заявка на 10 комплектов. Как я вернусь 6?
Кто-то вмешался.
«Берите, Прозоровский, берите. Берите пока 6. У нас 4 комплекта освободятся через неделю, и я вам пришлю. Вы обещаете?»
Девушка в косынке сказала.
«Ах, Прозоровского просто жалко. У него 16 схем на ульматронах».
«Да, нищета», — вздохнул водитель дилижанса.
«А у нас 5, — горестно сказал же штурман. 5 схем и всего 1 ульматрон. Что, казалось бы, им стоило привезти штук 200.
«Мы могли бы привезти и 200, и 300, — сказал Горбовский. «Но ульматроны нужны сейчас всем. На земле заложили 6 новых у-конвейеров».
«У-конвейер», — сказала девушка в косынке. «Легко сказать. Вы представляете себе технологию ульматрона?»
«В самых общих чертах».
60 килограммов ультрамикроэлементов, ручное управление сборкой, полумикронные допуски. А какой уважающий себя человек пойдет в сборщики? Вот вы бы пошли?»
«Набираю добровольцев», — сказал Горбовский.
«Ах», — с отвращением сказал водитель крота, — «неделя помощи физикам».
«Ну что ж, Валентин Петрович», — сказал же штурман, стыдливо улыбаясь, — «так нас, по-видимому, и не пустят».
«Меня зовут Леонид Андреевич», — сказал Горбовский.
«А меня Ганс», — уныло признался лжештурман. «Пошли посидим на ящиках, вдруг что-нибудь случится».
Девушка в косынке помахала им рукой. Они выбрались из толпы машин и присели на ящиках рядом с другими лже-звездолетчиками. Их встретили сочувственно насмешливым молчанием. Горбовский ощупал ящик. Пластмасса была грубая и жесткая, на солнцепёке было жарко. Делать Горбовскому здесь было совершенно нечего. Но, как всегда, ему страшно хотелось познакомиться с этими людьми, узнать, кто они и как дошли до жизни такой, и вообще, как идут дела.
Он составил вместе несколько ящиков, спросил, можно я лягу, лег, вытянувшись во всю длину, и с помощью струбцинки укрепил возле головы микрокондиционер. Потом он включил проигрыватель.
«Меня зовут Горбовский», — представился он. «Леонид, я был капитаном этого звездолета».
«Я тоже был капитаном этого звездолета», — мрачно сообщил грузный, темнолицый человек, сидевший справа. «Меня зовут Альпа».
«А меня зовут Банин»,
— заявил голый до пояса худощавый юноша в белой панаме.
«Я был и остаюсь штурманом, во всяком случае, пока не получу ульматрон».
«Ганс», — коротко сказал лже Валькенштейн, усевшись на траву поближе к микрокондиционеру. Третий лжештурман, видимо, не слышал их. Он сидел к ним спиной и что-то писал, положив блокнот на колени.